Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. В эфире радио «Радонеж», у микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Поскольку я также являюсь главным редактором проекта под названием «Радио Благовещение», вы можете адресовать мне любые вопросы, в том числе, что касается деятельности «Радио Благовещение». А также по каким-то особо важным темам можете обратиться ко мне, но уже вне границ прямого эфира, и по мобильному телефону 8-916-530-28-13. Сегодня я хотел бы коснуться такой темы, что такое страх и что такое бесстрашие в духовной жизни христианина, ну и в обыденной жизни в том числе. И к тому же я вижу среди вопросов, которые имеются в письменном виде от наших слушателей, например, такой вопрос от раба Божьего Никиты. Как жить, когда на фоне происходящего полная паника? Друзья уехали, кто в Грузию, кто дальше. Хочется быть смелым, а не получается. Боюсь, что в армию заберут, и надо будет ехать воевать, а не хочу. Что делать? Ну, вопрос вообще действительно очень серьезный, и, наверное, на него нет однозначного ответа, вот, но попробуем несколько на вот эти темы тоже поразмышлять. Нет однозначного ответа, потому что, ну, как сказать, я лично склоняюсь к такому мнению или к такому миропониманию, что, ну, прежде всего воевать, прямо брать в руки оружие должен тот человек, который к этому призван, который это умеет, который не боится и чужую кровь пролить, и свою тоже. То есть истинный воин – это тот, кто не просто способен убивать этакий, так сказать, Шварценеггер, вот, киборг-убийца, машина такая, способная кровопролитию, а прежде всего человек, который готов собственную кровь пролить, пожертвовать собою за действительно высокие принципы, за веру, Отечество, в границах которого имеет место быть церковь, которой этот человек принадлежит, а не просто за ту или иную более-менее высокую степень оплаты, риска там, ратного труда и возможности даже и погибнуть на поле брани. Но здесь очевидно, что, наверное, не всякий человек, не всякий мужчина, не всякий молодой человек по складу характера личностному, он вот способен к тому, чтобы брать в руки оружие. Но тут и, собственно говоря, само Отечество, само, наверное, государство, сами структуры воинские должны уметь делать отбор, вот, кто действительно к чему способен. Но ведь любая армия большого государства в том или ином обществе, народе, она же состоит не только из тех, кто прямо берет в руки оружие. Вот я в свое время служил в армии, еще в середине 80-х годов, в советской армии. Я был, допустим, оператором пеленгатора в авиации. Вот. Если ты не знаешь специфики, допустим, такого рода войск, и видишь военного с соответствующего цвета погонами, с крывушками в петлицах тогда, вот, и сейчас, наверное, тоже, ты, наверное, будешь думать, что вот это летчик, так сказать. Но летали, в прямом смысле, летает, как правило, совершенно небольшое количество прямо авиаторов, летчиков, одновременно с этим во всяком воинском авиационном соединении, там где-нибудь на аэродроме, большая часть служащих в армии, или служащих, вот, что в церкви, что в армии, как правильнее сказать, вот, это люди, которые, вообще говоря, не летают обычно. Это оружейники, механики, обслуживающий такой персонал, имеющий очень большое значение. Это всякие, в том числе, водители транспортных средств, без которых тоже аэродром там какой-нибудь не может существовать. Это очень развитое средство связи, радиолокация, пеленгаторы, другие тоже радиолокационные, сейчас уже цифровые, наверное, тоже средства. И все они будут, наверное, в соответствующей форме, которую созерцая, мы можем отнести к авиации, к примеру. Ну, это я к чему говорю? К тому, что, в принципе, если, допустим, человек не соответствует его убеждениям брать в руки оружие впрямую, в наше-то время, сейчас не Вторая мировая война, он может и заявить об этом, и пойти и на гражданскую службу. А потом ведь и, опять же, в условиях действующей воюющей армии есть же масса вспомогательных служб необходимых, вот, где прямо в руки брать оружие, и иметь перед глазами прицел не надо. Вот, и есть и медицинские службы и так далее и тому подобное. Поэтому, если к этому сознательно подходить, то, наверное, всегда в наше время возможен какой-то выбор, какая-то ротация. Другое дело, что вот о чем здесь слушатель тоже спрашивает, что вокруг паника, многие уехали. Ну да, общество разделилось, Вот. А что удивляться, 30 лет наше общество и молодежь воспитывали в духе того, что надо есть, пить и веселиться. Вот. И это главная ценность современного общества, этого самого развитого потребления. А вдруг по прошествии 3 десятилетия оказалось, что надо отечество защищать, надо кому-то воевать. И тут часть народа молодого побежала от этой необходимости. И, честно говоря, у меня даже как-то и нет оснований их прямо упрекать в глаза. Ну, другое дело, что некоторые начали те или иные информационные кампании, там некоторые наши знаменитости бывшие, некоторые певцы, музыканты, актеры, режиссеры с обличением, так сказать, агрессии России там, ну, это уже, мягко говоря, некрасиво. Это уже делает человека, что называется, нерукопожатным в том отечестве, против которого они так предательски восстают. Но, опять же, вот прямо упрекнуть тех, кто просто испугался и сбежал после вот этих 30 лет пропаганды потребительского образа жизни, я так как-то даже не очень дерзаю, потому что ничего удивительного я уже в этом не вижу. Удивительно, что у нас все общество не оказалось на этих позициях. Удивительно, что нашлись все-таки те люди, которые способны воевать и ведут себя действительно мужественно. И это самая, в общем-то, здоровая часть нашего народа все-таки, надо думать, которую окончательно западная пропаганда потребительского образа жизни не смогла окончательно разворотить. Ну, понимаете, вот опять же, страх. Откуда страх? Откуда в современном человеке, не только в современном человеке, вообще паника? Вообще страх все-таки, очевидно, бывает разный. Как говорится, у святых отцов есть страх Божий, есть страх человеческий. А еще я добавлю, наверное, еще есть и страх демонический, вот, иррациональный. Вообще природа страха, который может нападать на человека, вот страх, который действительно ввергает в панику, страх, который мучает, страх, который непонятно откуда порой находит на человека, и человек не знает, что ему противопоставить. Это некая такая, может быть, стихия сокрушительная, которая действительно, если человек не знает, что противопоставить, то он с этим страхом и справиться, соответственно, не может. И, как правило, страх такой имеет, да, наверное, иррациональную природу. Он трудно объясним порой. Вот. Но это скорее страх человеческий, причем страх человеческий, на который, видимо, воздействует, которым воздействует, которым пытается как-то управлять, манипулировать человеком, ну, враг рода человеческого. А что такое страх Божий? Страх Божий – это страх пред Богом, естественный. Это трепет. Это благоговейное отношение, это страх согрешить, это страх поступить не по вере, не по любви к Богу, это страх греха, это страх, можно сказать, благой, и этого страха дьявол лишился изначально и пребывает в другом страхе, именно в страхе своем демоническом, в страхе иррациональном. Вот. Мы в Евангелии от Иоанна слышим, что Господь говорит, что дьявол, он был человека-убийца от начала и не устоял в истине. При этом Господь это говорит в контексте обличения книжников, фарисеев, противников своих в народе израильском. Он говорит, отец ваш дьявол. Это очень серьезное обличение со стороны Господа, ведь книжники, там, фарисеи, элита израильская, они считали себя людьми-то верующими, последователями Моисея, закона, но они не имели страха Божьего. Потому они и противятся очевидности, они противятся истине. Как это так, считать себя верующими людьми и стать богоубийцами, отречься от собственного истинного Мессии, отречься от истины? А, видимо, это произошло потому, что их страх, он был страх человеческий, по сути-то страх дьявольский. Они опасались за себя, за свое положение, за свою гордыню. Интересно, что толкователи указывают в данном случае, что слова Господа о том, что дьявол был человекоубийцей от начала, свидетельствует, что дьявол отпал, будучи первоначально ангелом высшим, Люцифером, Деницей, от Бога отпал, в самом начале своего бытия. Видимо, при творении мира есть некоторые толкования, что это произошло с этим высшим ангелом после творения человека, по зависти к человеку. Но так или иначе, это относится к самому началу, можно сказать, ну, метаистории мира. Вот. И характерно же по толкованию святых отцов, что не устоял в истине. Это указывает на то, что сотворен-то был первоначально высший ангел в природе, действительно, с природой ангельской и доброй. Вот. Он не был сотворен злым, он не был чужд истине. Он был сотворен в истине, но в истине не устоял. Восстал против Бога, захотел стать как Бог, и не зринулся тут же из истинного состояния бытия в бытие, противоположное благу и рациональное, которое он, собственно говоря, своим падением и создает образ этого бытия. И не имея страха Божьего, пребывает именно вот в страхе своем, иррациональном, демоническом. Беда человека по отпадению человека Адама и Евы, прародителей наших, от Бога, это еще и в том заключается, что, по свидетельству уже святых отцов, человек отпадает, разорвав отношения с Богом, на нравственно-духовный уровень, на котором пребывают как раз духи нечистые, дьявол. Но человек по промыслу Божьему лишен духовного зрения. Одно из распространенных толкований на выражение библейской книги «Бытия», что после грехопадения облег Бог человека в ризы кожаные, это то, что одебелевшая материальная плоть человека закрывает ему духовное зрение. По той причине, что, обладая полнотой этого зрения и не спав на уровень существования дьявола и духов нечистых, человек бы пришел в полноту общения с духами нечистыми, с дьяволами, и стал бы, как в святых же сказано, бесовиден, демонизировался в такой степени, что спасение для человека было бы и стало бы невозможным. И за дьявола нет ходатая, потому что Бог во Христе воплотился, а не водемонизировался. Поэтому за человека есть Спаситель, за человека есть ходатай, для человека есть Спаситель, сам Христос, а для дьявола такого Спасителя нет. Поэтому дьявол, не зная сна и отдыха, и смерти, как разлучение души от тела, чего сподобляется человек в конце своей земной жизни, в преддверии всеобщего воскресения из мертвых, дьявол, не зная ни сна, ни отдыха, уже тысячелетия воюет с Богом и человеком, против человека восстает же, на человека нападает. И нападает в том числе и со своим страхом иррациональным, пытаясь внушить его человеку, пытаясь сокрушить им человека, с помощью этого страха в том числе манипулировать человеком, овладеть человеком. У нас есть звонок, пожалуйста, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Батюшка, можно вот такой вам вопрос не совсем по теме я задам? Меня очень интересует. А вот люди, погибшие в Ноев потоп, а также семья у Иова, которая погибла, они спасутся?
Семья чья?
Иова многострадального.
Иова. Ну, это дело промысла Божьего, я не знаю на этот вопрос точный ответ, потому что это не мои меры, и тем более это не мера суда человеческого. И рассуждать об этом мы можем только гадательно, но, наверное, спасение есть, надежда у всякой твари, и в Священном Писании сказано, что даже допотопным духом было проповедано вот спасение во Христе, а примут ли эти духи сами, уже будучи где-то там в преисподних глубинах земли, спасение во Христе воскресшем, ну, это уже некая тайна промысла Божьего и свободы воли этих же духов. Вот. Прямого ответа ни у святых отцов, ни в Священном Писании мы не находим на этот ваш вопрос. Это, повторюсь, чисто гадательно мы можем судить, но, так сказать, милость Божия, она неизреченна, и, как говорится, у святых отцов на страшном суде Бог будет искать не то, за что осудить человека вообще любого, а то, есть ли в этом человеке что-то, за что его можно спасти. Вероятно, это истинное суждение. Ну, возвращаясь все-таки к вопросу вот о страхах, о панике, вот очевидно, что всякий страх, который нападает на человека, не страх все-таки Божий, опасения за свою физическую жизнь, за судьбу, за то, что будет в будущем, за судьбы своих близких, за судьбы, можно сказать, собственного там народа, государства, тем более, если события военные, тем более, если какие-то там еще опасности. Вот недавно было, относительно недавно, еще в довоенное время, там, ковид, так сказать, так называемый. Ну, сколько было страхов и манипуляций этими страхами. И эти манипуляции тоже были не случайно. И они, собственно говоря, страхи эти затронули и церковь тоже, и внутрицерковное бытие. И помню, лично для меня в каких-то тогда идейных суждениях, рассуждениях общецерковного характера было странно то, что вдруг проповедуемые, в том числе представителями власти, ценность человеческой жизни, земной, она вдруг стала вообще такой абсолютной ценностью, что можно там было и все эти карантины вводить. Вот. Еще и вопрос был от этого проку. Можно было на Пасху храмы на замок закрывать и так далее. Вот. И это, и можно сказать, и разными представителями и священства обсуждалось, разные были позиции, но для меня было удивительно, что все-таки вроде никогда христианство не заявляло о том, что земная человеческая жизнь сама по себе, ее вот сохранность, абсолютная ценность. Абсолютная ценность – это спасение во Христе воскресшем. Абсолютная ценность – это грядущее воскресение из мертвых. Абсолютная ценность – это добрый ответ на страшном судище Христовом, по-моему. И никогда, собственно говоря, святые отцы истинное, ну что ли, понимание христианства, оно не приносило в жертву возможность спасения, благополучию, абсолютной ценности, якобы абсолютной самой земной проходящей жизни. И напротив же, не бойтесь убивающих тело, бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену огненную. Вот. Это должно быть страхом настоящим, Божиим. Страх за судьбу твою в вечности, страх за спасение души, а не страх, который, так сказать, относительно земного временного бытия имеет место быть, и когда требуется всем пожертвовать ради этого земного бытия и верой во Христа. Это невозможно для христианина. Поэтому тут надо все-таки различать, какие страхи, какой страх нами руководствует. И что можно противопоставить, да, вот панике, тому или иному страху, жизнь по вере, молитву, обращенную к Богу, просьбу укрепить. Не безрассудство житейское, а мужество веры и в исполнении своих прямых обязанностей, своего долга, там, где ты к этому призван. Вот. И если при этом нападают какие-то страхи в большей степени, тут надо разбираться, из чего они происходят. Это может быть и от склада личности зависеть, может зависеть от психофизической организации человека. Человек может даже и болен быть душевно, психически, может быть, у него какое-нибудь пограничное состояние, может быть, утонченная натура, на которой всякие разные вот эти иррациональные страхи и веяния из другого мира имеют большее воздействие. Но здесь надо разбираться с помощью духовника, он, если есть, с помощью Божией, обращаясь к нему в молитве. Иногда с помощью специалистов соответствующих, там, профилей, медиков, или психологов, психотерапевтов, если страх является, страхи порой такие, ну, не, может быть, не, так сказать, немотивированные, беспричинные, особенно одолевают. Вот. Но для верующих человека, если не брать чисто какую-то медицинскую сторону, участие в таинствах, причащение, Господи, в причащение Тебе тела и крови Твоих, избави меня вот от этого страха. Для верующего человека есть и духовные способы борьбы со страхами как таковыми. Они вполне могут быть преодолимыми, вот, с Божьей помощью. Есть еще ряд вопросов, достаточно любопытных. Вот несколько вопросов тут подобралось, фактически по поводу царских мучеников. Почему верующему важно чтить царскую семью, почему она является образцом для подражания, спрашивает раб Божий Никита. А раб Божий Петр спрашивает, можно ли усмотреть промысел Божий в том, что происходит все эти годы со станцией царской семьи с 1918 года вплоть до наших дней. Раб Божий Иоанн спрашивает, царская семья канонизирована, да, они были страдающему, но покорной воле Божией, с вопросом, вместительным знаком. Вот. Видимо, тут спрашивают, за что канонизировано, может, тут что-то пропущено, вот. Что ответить по поводу царских мучеников в целом и той конкретики, какая имеет место сейчас быть? Лично я всегда почитал царских мучеников с самого начала 90-х годов сознательно. И вообще я родом тоже из Екатеринбурга бывшего, Свердловского. Свердловская, я еще даже Ипатьевский дом помню, поскольку мы жили там недалеко, в центре города одно время, вот, еще до его сноса. У меня никаких сомнений никогда относительно их страстотерпчества, их святости, их духовной красоты не было и нет. Но очевидно, что наше общество, оно до сих пор в отношении почитания семьи последнего государя, самого государя, оно тоже не имеет некого единства. Может быть, поэтому такие вот перипетии, в том числе с их останками, вот, происходят до сей поры, и для многих нет очевидности. Ну, я не могу здесь высказывать какую-то общецерковную точку зрения относительно вот останков екатеринбургских, потому что она пока не сформулирована окончательно, соборно, официально не возглашена. Я могу высказать только свою точку зрения. Будучи, ну, более-менее как-то знаком с этой темой и продолжая следить за ней, я сам склоняюсь все-таки к той точке зрения, что те екатеринбургские останки, которые все-таки обретены, они являются, скорее всего, действительно истинными, принадлежащими царской семье. Есть одно такое простое, как говорится, философское правило, что не надо умножать сущности без надобностей. Вот если эти останки, которые обретены, найдены, и по полувозрастным признакам соответствующие действительно царской семье и тем, кто с ними пострадал, их слугам и доктору Боткину, вот, не истинные, а подложные, но кто и когда этот подвох умудрился сотворить в таком точном соответствии всем этим основным признакам, половым, возрастным и так далее? Это что, получается, что господа большевики, не к ночи будучи помянуты, они, значит, уничтожили все-таки царские останки, а вместо них еще кого-то расстреляли в точном соответствии, я повторюсь, этим полувозрастным признакам, и где-то там со следами термических ожогов воздействия, следами кислоты закопали, с тем прицелом, что через десятки лет они будут как-то найдены, и это вот будет такая масштабная фальсификация. Да, это фантастика, в общем-то говоря, потому что эти самые товарищи большевики, они вообще не знали, удержатся ли они от власти в тот момент, там, в 18-м году. А в последующие годы у них хватало всяких, так сказать, проблем, борьбы за власть между собой, войн там и так далее. Они просто к этой теме старались публично не возвращаться и всячески ее замазывали, вот, и так далее. И поэтому очень маловероятно, мне кажется, что это вот прям такая масштабная фальсификация. Плюс аргументы, что следователь Соколов якобы обнаружил вот следы уничтожения тел царской семьи и вывез фрагменты полностью уничтоженных тел в Европу. Это даже с точки зрения криминалистической маловероятно все-таки, как ни крути. Потому что в те сроки, какие там были, уничтожить полностью тела с помощью керосина, огня и кислоты было, в общем-то, физически невозможно. Они пытались это сделать. И когда убедились, что не в состоянии полностью уничтожить тела, они тела эти со следами вот, попыток сожжения уже отвезли со стороны Ганиной ямы, где это происходило, видимо, и вот там в местности, что называется, Поросенков УОК, где у них там автомобиль застрял, и закопали на дороге и положили сверху бревнышки, и так оно, вот это захоронение, видимо, фактически до наших дней, ну, или до 90-х годов, там, до конца 80-х, когда там первый раз Гелий Рябов, да, вроде как откопал первые, прости господи, да, ну, черепа там, вот. А Соколов, он, в частности, у следователей указывал на то, что вот он нашел вытопленный жир в костерищах, он посчитал, что это жир человеческий. Но современная тоже экспертиза, ну, мнение криминалистов, скорее говорят о том, что об этом, этому были свидетели, что солдаты, там, которые занимались, тут, те, кто был попытками скрыть следы, ну, вот останков, останки царской семьи, они готовили на кострах пищу в том числе. том числе там какую-то свинину, видимо, жарили. И эти савовые массы жировые, они вытопились и имели животное происхождение, а следователь Соколов их просто перепутал. Не было возможности сделать такую экспертизу, что это за жир, так сказать, или сава человеческая, прости господи, тоже, или животного происхождения. То есть тут вот эти все вариации, связанные в том числе с криминалистической экспертизой, они разнообразны и доставляют простор, да, для разного рода версий. Но я опять вот с чего начал эту тему, повторюсь, на мой взгляд, умножать сущности без надобности нет необходимости. Версия с какой-то фальсификацией масштабной, она, мне кажется, фантастичной все-таки. А если это не фальсификация, то чьи же это останки, как не царской семьи, к тому же многие экспертизы, они вроде как тоже склоняются к этой точке зрения. У нас есть звонок, пожалуйста, слушаем вас. Да, пожалуйста. Алло.
Пачева, стерли с лица земли. И почему до сих пор...
Подождите, и вас было не слышно сначала. Повторите вопрос.
Алло.
Да.
Здравствуйте, отец Андрей. А почему тогда дом Ипатьева стерли с лица земли? И почему неизвестно до сих пор, где захоронен последний брат нашего царя Михаил?
Слушайте, откуда я знаю, почему? Спросите у... спросите, я не знаю, у Брежнева с Андроповым и товарища Ельцина, который снес по указке из ЦК дом Ипатьева. Что значит почему? Потому что большевики, коммунисты, с них вообще, я не знаю, какой спрос пред Богом в том числе. Потому что безбожники. Вот. А почему не найдены еще останки членов царской семьи? Ну, потому что не найдены. Это что... Это чудо, что эти останки обретены, собственно говоря. Ну ладно, обратимся. Тема почитания царской семьи останков, она тема такая непростая, нелегкая и, можно сказать, болезненная в этом отношении. И, к сожалению, тут был вопрос, а в чем промысел-то Божий? Ну, тут промысел Божий, видимо, в том, что применительно к нашему состоянию нравственно-духовному и отсутствию единства вот, при понимании покаяния за происшедшее, так сказать, ну, в исторических масштабах, хотя это вопрос, а как нам каяться. Понимаете, все там крестные ходы, какие-то молебны покаянные, это скорее вещь такая внешняя, формальная. Покаяться – это обратиться к Богу, на самом деле. Прокаяться – это прекратить грешить. Покаяться – это, я не знаю, в нашем народе, наверное, перестать все-таки делать аборты, рожать всех детей там, и так далее. То есть жить по-христиански, покаяться. В этом отношении мы что, все, как народ покаялись за последние 30 лет? Наверное, потому и промысел Божий в отношении судьбы царских останков так себя вот проявляет, что к очевидности никак прийти не можем. Видимо, очевидности духовной и исторической, к сожалению. Вот. Раб Божий Артемий спрашивает, что делать, если человек под напором... под напором не обстоятельств, ну, каких-то, видимо, тяжелых обстоятельств, да, не могу слово прочитать, сомневается в милости Божией. Ну, понимаете, такое возможно с любым человеком. Мы не знаем правды Божией порой в отношении нас самих. Хуже сомневаться вообще в Боге, можно сказать, в бытие Божием. А иногда сомневаться в том, что Бог поступает в отношении к нас милостиво, это, в общем-то, человеку порой вполне может быть свойственно по той простой причине, что человек не в состоянии действия любви Божией действительно своим умом и сердцем понять и вместить. Потому что, как говорят святые отцы, любое даже наказание Божие, это на самом деле есть действие милости Божией, которое ставит целью спасения человека. Спасение не его земной только жизни, чтобы человек там до 98 лет дожил, вот, и умер во сне. Безболезненно и без всякого сокрушения, комфортно. А спасение для того, чтобы человек прожил столько и так, чтобы не навредить своей душе и войти в Царство Небесное. Добрый ответ, опять же, на страшном суде Христовом обрести. И с точки зрения чисто земной, да, порой бывает так, что человек не может порой постичь, в чем на самом деле милость Божия, поскольку ему кажется, что Бог как-то слишком с ним обошелся, попустив ему обстоятельства, ну, жестоко, или это прискорбно для человека. Но надо в любом случае смириться с волей Божией и постараться терпением спасать свою душу, терпением Христа ради. Раб Божий Никита. Мы по старинке Бога в храме ищем, но Бог живет в душе, со спросительным знаком. Бог не живет в душе человека каждого, вот, без разбора и каким-то, так сказать, образом механическим. В каждом человеке есть образ Божий, заложен в человеке. Он потемнен грехопадением. Образ Божий – это нечто фундаментальное в человеке, но неизъяснимое. Если кратко по святым отцам, это некая способность, данная человеку к жизни вечной, по образу Божьему, способность к вечному бытию, которая реализуется тогда, когда человек приходит в общение с Богом, и дух в человеке возгревается Духом Божиим. Вот. Тогда, в этом случае, Бог действительно может жить в человеке, в душе человека, но этот человек должен быть уже, чтобы Бог во всей полноте жил в душе человека, святым. Если вы, раб Божий Никита, сподобитесь святости, вы увидите, что такое Бог живет в душе, как в храме. А в храме Бога мы ищем, ну, прежде всего, в христианском миропонимании, литургически, участвуя в таинстве тела и крови Христовых. Для этого храм нужен. И в причащении тела и крови Христовым, Христовых, как говорят же святые отцы, Бог усваивает нас себе, как своему богочеловеческому телу. Вот. Поэтому дело-то не в том, какой храм в центре Москвы или в глухой деревеньке, вот, каменный, деревянный, переоборудованный из какой-нибудь трансформаторной бывшей будки, а дело в том, насколько мы сами, участвуя в жизни Церкви, исполняя, стараясь, евангельские заповеди, заповеди Христовы, предоставляем себя Богу для созидания себя самих, как Его богочеловеческого тела, и тогда становимся храмом Божиим, можем стать. Но для этого, собственно говоря, храмовая жизнедеятельность, традиционная, литургическая в церкви, является первым источником того, чтобы это происходило. И пренебрегать храмом крайне рискованно, если такую цель будем ставить, будучи верующими христианами. Раб Божий Андрей такой вопрос задает. Принимает ли Бог жертву грешника, который не собирается исправлять свою греховную жизнь? Ну, как сказано в Священном же Писании, жертва Богу дух сокрушен. Не хочешь исправлять свою греховную жизнь совсем, если она вообще уж сугубо греховная, за что полагается от церкви отлучать, если ты вор, казнократ, убийца, уже свидетели и так далее и тому подобное. Ну, наверное, твои жертвы, если ты что-то, выражаясь вульгарным языком, отстегиваешь на храм, вряд ли послужат тебе на пользу духовную. Вот. Но другое дело, что порой человек исправить все свои страсти в одночасье не может, так они укоренились. Если я знаю, что я там горд или сребролюбив и так далее и тому подобное, мною страсти эти все-таки владеют, но я каюсь, имею дух сокрушен, чем могу жертвую, стараюсь исправлять свою жизнь с Божьей помощью, то, конечно, такие жертвы, пусть от людей еще нравственно-духовно не вполне совершенно, совершенных Бог приемлет. Раб Божий Иоанн. Дети выросли без храма, без веры, как привести их в храм? Что можно сделать? Как молиться и к кому? Ну, если дети уже выросли, вот, то можно уже только свидетельствовать как-то свою веру с терпением, с любовью, вот, свидетельствовать, да, о вере, вот, исповедовать, что это для вас главная ценность, и стараться как-то их этим заразить. Говорить об этом, но ненавязчиво, не упрекая, не принуждая к чему-либо, а стараться дать понять, что это нечто действительно для вас, если они вас любят и уважают как родителя, является сейчас самым важным. Вот, прислушайтесь. А что можно сделать? Воцерковлять свою жизнь, продолжать. Искать того, как жить Христа ради, в свете, добре и милости. А кому молиться? Господу молиться, Пресвятой Богородице молиться, тем святым, которых вы почитаете, которые уже имеете опыт обращения молитвенного. Раб Божий Игорь спрашивает, старческий маразм – это наказание или милость Божия? Это немощь человеческая, которая проявляется с возрастом, со старостью, а возраст, старость, старение, умирание – это следствие нашей греховной поврежденности. Это все, да, это и милость Божия тоже, потому что можно рассматривать как наказание общего характера за отпадение от Бога и лишение полноты общения с источником жизни вечной, жизнеподателем. Это и милость Божия, потому что всякая болезнь и старческая немощь, она смиряет человека. Человек гордый, который всю жизнь никак не мог начать смиряться, порой вот таким образом бывает смиряем. Но в зависимости от восприятия самого человека, это может для него стать и наказанием, а может и милостью Божией спасительной, смотря как человек верует, как к этому относится. Раб Божий Олег. Что такое артос пасхальный, как его принимают, чего он? Ну, это хлеб, освященный на Пасху, и через неделю после Пасхи разламливаемый, раздаваемый. Принято как антидор или просфоры принимать натощак, в том числе во время болезни. Вот. Раба Божия Ольга, можно ли подбирать чужие вещи, грех ли носить чужое? Ну, если вы носите чужое по необходимости, не краденое, в собственном смысле, вот, и вам пожертвованное или по нужде приобретенное, это не грех. Подбирать чужие вещи без особой необходимости, я думаю, нет нужды христианину. Если все-таки почему-либо пришлось подобрать, можно, если это что-то ценное, пожертвовать как-то кому-то и так далее. Вот. Не читала раба Божия Нина спрашивает. Не читала правила к причастию. Можно ли причащаться? Это по благословению того священника, которому придете на исповедь, приходите перед причастием на его усмотрение, И в зависимости от свидетельства вашей совести, если у вас тяжелое душевное состояние, болезненное, крайне занятость, какие-то искушения, состояние какой-то, может, иррациональной озлобленности и страха, я думаю, священник может и допустить, и в таком случае, исходя из осознания человеческой немощи. А если вы накануне, я не знаю, сидели в ресторане, предавались пресыщению какому-либо, и поэтому не успели прочитать правила, то в таком случае, ну, это к примеру, конечно, но в таком случае лучше не стоит причащаться. Раба Божия Анна, возможно ли счастливые отношения между людьми разных религий? Ну, всякое бывает в жизни. Жизнь, она ведь сложнее разного рода схем, всяко бывает. Но вообще сознательно, если мы сознательные христиане, то лучше таких опытов избегать по возможности. Вот. Другое дело, когда, допустим, человек уже создал семью, мужчина или женщина, с человеком иной принадлежности религиозной, а спустя какое-то время обратился ко Христу, воцерковился, ну, это уже немножко другая ситуация. Вот. Там надо уже думать, как быть. Может быть, и возможно сохранение брака, если другая сторона не препятствует религиозному, ну, выбору супруга или супруги. Мне 26 лет, раба Божия Мария спрашивает, почему Бог не дает мужа? Я виновата? Да нет, конечно. Вообще цель жизни человека и цель христианской жизни – это не обязательно вступление в брак, жениться или выйти замуж любой ценой. Вообще отношения в браке – это вещь непредсказуемая. Брак может быть раем какое-то время или всю даже жизнь, вот, а может стать адом по каким-то причинам, и такое бывает, вот. Раба Божия, Валерия, как разведенность строить отношения без блуда? Ну, знаете, Виктория, по-моему, да, спрашивает. Вот. Ну, знаете, это же все зависит от нашей веры, опять же. Для человека верующего должно быть все-таки главным евангельская нравственность, а не вольная жизнь. Если вольная жизнь кажется человеку важнее евангельских заповедей, ну, тогда зачем считать себя христианами? Пока евангельскую нравственность никто еще не отменял. Вот. Если вдруг, не дай бог, случится, что все соборные, все поместные церкви примут решение, что можно жить как угодно, не регистрируя там брак, в гражданском браке и так далее, наверное, тогда мы здесь тоже у микрофона скажем, что пожалуйста. Ну, тогда, наверное, конец всему уже настанет. Вот. Раба Божия Дарья, почему, давая заповедь, плодитесь и размножайтесь, Бог не уточнил, что это не грех только в браке. Ну, знаете, в Ветхом Завете была одна история, там и браки были многодетные среди праотцев, и наложницы были, а с момента пришествия Господа нашего Иисуса Христа и явления Церкви для христиан высокий нравственный образ жизни стал преимущественно заповедуем. Вот. Ну, об этой теме можно много рассуждать, но я повторюсь, что и прежде сказал. Никто не отменял евангельскую нравственность уже 2000 лет. Правда ли, что все блудники попадут в ад? Ну, риск такой есть, не раскаявшегося блудника. А если покаялся, изменил образ жизни, то вероятность попадания в ад гораздо меньше. Раба Божия Анна. Кому молиться, тем, кому молиться тем, кто в армии? Ну, как говорится, на войне атеистов нет. Очевидно, что Богу и святым его, и Пресвятой Богородице, как кому молиться. Вот. Ну, к сожалению, на все письменные вопросы уже не успеваю ответить, вот, поэтому Бог даст, может быть, в следующих эфирах. Вот. Как обычно, традиционно, просьба молиться о здравии святейшего патриарха Кирилла, протоиерея Николая, схиархимандрита Ильи, Павла, президента Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Василия, протоиерея Георгия, воинов Даниила, Тихона, Ильи, Вадима, Валерия, Павла, Александра, Владимира, Евдокия, Алексея, Павла, Анны, отрока Дмитрия, младенца Виктора, Андрея, отрока отроковицы Александры, отрока Алексея, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии. Также о здравии Марии, Алексея, Ирины Сачады, Андрея, Ларисы, Василия, Алексея, Натальи, Вадима, Галины, Игоря, Галины, Аркадия, Нины, Марии, Евгении, Александры, Дмитрия, Александра, Нины, 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 Марии, Марии, Ларисы, Любови, Людмилы и упокоение отца Дмитрия, видимо, протерея Дмитрия, Лидия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Евсевия, Геннадия, Виктора, Феклы, Прохора, Людмилы, Иоанна, Надежды, Лидии, Александра, Зои, Антонина, Евдокия, Павла, Марии, Веры, Алексия, схемонахини Варвары, новопредставленные Татьяны, Марины, Иоанна, Аллы, Марины, воина Иоанна, Анны, Анны, Нины, Никиты, Сергия, воина Михаила, новопредставленного Евгения, новопредставленного Вячеслава, Николая, Натальи, Василия, Петра, Павла, Владимира, Антонина, Аркадия, Валерия, Натальи, Романа, Александры. Также напоминаю о молитве за новопредставленного протоиерея Максима Обухова, нашего, можно сказать, сослужителя и собрата. Также прошу молитв и за коллектив наших радийных проектов и за коллектив радио Благовещения, меня, недостойного протоиерея Андрея Спиридонова, который является главным редактором этого проекта Благовещения. Также не забывать по возможности помогать нам и в плане материальном, что нас действительно поддерживает и, как-то выражаясь современным языком, позволяет оставаться с Божьей помощью и вашей же на плаву в информационном пространстве современного мира, находящегося в довольно непростых обстоятельствах, кризисных и военных. И храни нас всех, храни вас в этих всех обстоятельствах, Господь. Христос воскресе, воистину воскресе Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.